Здравствуйте, дорогие друзья. Недавно, 14 сентября, началось церковное новолетие. И первым 210-м праздником в кругу церковного года православные христиане отмечали Рождество Пресвятой Богородицы. Чествовали Пречистую Деву Марию, соединившую небо и землю, послужившую спасению рода человеческого, удостоившуюся быть матерью Сына Божия. Также на эту неделю припали и другие праздники. Мы вспоминали о чуде архистратига Михаила, бывшего Хоных. Верующие Закарпатской и Черниговской областей провели торжественное мероприятие по случаю юбилеев. Предлагаем подробнее узнать о новостях этой праздничной недели. Вы смотрите программу «Мир православия», и мы расскажем о следующем. Рождество Пресвятой Богородицы. История праздника. Научно-практическая конференция духовенства, опекающего заключенных, как проходил всеукраинский форум. Храм в честь покровителя воинов, Александро-Невская церковь в Одессе. Собор Рождества Богородицы в Козельце, двойной юбилей в городе Черниговской области. 10 лет в сонме святых. Репортаж с праздника в честь преподобного Иова Угольского. 21 сентября почитает Божью Матерь, заступницу всего человечества. Родители Девы Марии Иоаким и Анна жили в северо-восточной части Иерусалима. Теперь там находится монастырь Святой Анны с церковью в честь Рождества Богородицы. Также на территории обитель есть пещера, бывшая частью дома Иоакима и Анны. Небольшое поселение в Галилее Иудейской с названием Назарет разместилось вокруг единственного источника в этой пустынной местности. Поселились здесь со своими слугами зажиточные Иоаким и Анна. Иоаким был знатного происхождения из рода самого царя Давида. Но не дал Господь деток супругам. Без детей нельзя. Бог посылает детей как благословение. Бесчадие – знак Божьей оставленности. Люди осуждали пожилых супругов. Оставалось лишь одно – плакать ко Господу, раскаиваться в неизвестных грехах. Иоаким сокрылся от человеческих глаз в Иудейской пустыне. Там, в пещере, молил он Господа Вседержителя. Но Бог никого не оставляет. Архангел Господень Гавриил вошел к старцу в пещеру, плача, чтобы известить его о Божьей милости. Время скорби прошло, настало время радоваться. «Бог милостиво принял молитвы твои, жена твоя Анна родит дочь», – произнес ангел. Праведная Анна пребывала одна в Иерусалиме, словно печальная вдова. Некому и слово молвить в горьком отчаянии. «Горе мне», – рыдает женщина, видя, как дети резвятся во дворе. «Господи, если благоволишь, пошли нам дитя, мы его посвятим Тебе». Только и успела произнести обещание, как тьма безысходности просветилась ангелом небесным. «Анна, услышана молитва твоя, ты родишь дочь, благословеннейшую между женами». С радостью бросилась женщина к храму Господнему. Там, именно там, вознесет она свою благодарность тому, кто вселил в нее новую надежду. «Живой Бог мой!» – взывала она. «Когда будет дитя, отдам его Господу на верное служение». Садилось солнце, начало смеркаться. И вдруг в свете последнего луча остановился у ворот утомленный путник. С радостью Анна побежала ему навстречу. Загорелый, изможденный, но радостный Иоаким раскрыл ей навстречу объятия. Вместе помолились и радостно вернулись в свой небольшой дом, который находился в Иерусалиме, у овечьей купальни. Как молодожены шли вместе, не насмотрятся друг на друга. Так дал Господь. Неплодная разве может принести ребенка? Разве же неплодородная родит? Но у Бога все возможно, для Него нет препятствий. Рождает и Анна, рождает диво ребенка. Радуйтесь, люди, пришла в мир заря, которая одарит всех солнцем. Святитель Тарасий Константинопольский говорил, как наречем Пречистую Деву, может небом, ибо небес и земли Творца в лоне вместила, а может солнцем, ибо она солнце в 70 крат светлейшее, солнце правды приняла. А святитель Дмитрий Ростовский назвал Пречистую Деву светлым облаком, носившим Бога в себе, изливающим нам дождь Божьей милости и благодати. Украинская Православная Церковь постоянно уделяет внимание духовно-пастырской опеке заключенных. 18 сентября в городе Днепре состоялось ежегодное собрание духовенства епархии по тюремному служению. Всеукраинская научно-практическая конференция была посвящена инновационным подходам взаимодействию капелланов с учреждениями исполнения наказаний. На собрание приехали старшие тюремные священники, а также те, кто занимается следственными изоляторами. В этом заключалась специфика конференции – сделать акцент на следственных изоляторах, которых в стране насчитывается 24. В ходе встречи от имени Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации были награждены священнослужители Украинской Православной Церкви. Митрополит Днепропетровский, Павлоградский Ириней, в свою очередь, вручил ряд церковных наград. В рамках работы конференции состоялся молебен перед Поклонным крестом на месте строительства храма-часовни в честь преподобных отцов Киево-Печерских, который будет сооружен для сотрудников Днепровского учреждения исполнения наказаний номер 4. А также состоялось освящение и открытие часовни в честь святого Петра Калнышевского. Она расположена в корпусе, где отбывают наказание пожизненно заключенные. Чин освящения совершил митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней. Примечательно, что Днепровское СИЗО является единственным учреждением на территории Украины, где находятся два храма и 5 часовен для пастырского окормления заключенных. Следующий сюжет об Одесском храме в честь святого благоверного князя Александра Невского. На прошлой неделе он отмечал престольный праздник. Чем интересна церковь в Одессе? Смотрим далее. Храм в честь святого Александра Невского находится на территории 411-го военного клинического госпиталя. Церковь была заложена 22 марта 1897 года. Строилась она на добровольное пожертвование военачальников, меценатов и прихожан. Ранее при госпитале был небольшой домовый храм. Некогда большую часть прихожан храма составляли военнослужащие, в том числе те, которые лечились в госпитале. Сегодня же здесь молятся все желающие одесситы и гости города.
Все мои родные, многих уже нет, отца и мать. Все это связано с этим храмом, с храмом Александра Невского. В первую очередь мне хочется поздравить всех Александров с Днем Ангела и нашего клирика, отца Александра, который, когда бы ни пришел в храм, он всегда на месте и всегда поможет, и всегда подскажет нам.
Во всех просьбах обращаюсь к Александру Невскому, Матерь Божия, и очень чувствую эту поддержку всегда, на всей, вот уже больше 20 лет жизни. Я очень благодарен всему, и всему коллективу, и матушке, и батюшке, всем.
Святой благоверный Александр Невский издавна почитался как покровитель воинов и защитников. Но обращаются к нему за помощью не только те, чья профессия связана с военным делом.
Не в силе Бог, а в правде. Одни на конях, одни с оружием, а мы имя Божие призовем, и враг будет разбит.
В первую очередь можно его всегда как бы приводить в пример и себе, и, например, я своим детям привожу, как, во-первых, семенина, во-вторых, мужчину, защитника и мудрого, как бы, князя, правителя. То есть, в принципе, в нем сочеталось все, что должно сочетаться в мужчине. То есть, вера, любовь к Отечеству и любовь к людям.
Какой город США обогатится новым православным храмом и сколько православных христиан живет в Австрии? Об этом и не только в международных новостях. В румынском городе Сибиу состоялась международная православная молодежная встреча. В ней приняли участие более 3000 человек со всего мира. Подобное мероприятие проходит в стране 5-й год подряд. Нынешнее международное собрание православных христиан прошло под лозунгом «Единство, вера и нация». Цель подобных встреч – создание условий для того, чтобы православная молодежь в любой стране чувствовала себя не одинокой в деле исповедания веры во Христа. В американском городе Уэйн состоялась закладка нового православного храма в честь архистратига Михаила. Чин закладки совершил первоиерарх русской зарубежной церкви митрополит Нью-Йоркский Иларион. Община была зарегистрирована еще в середине прошлого века. Сначала богослужения совершались в арендованном помещении, позже было куплено здание, приспособленное под храм, и, наконец, появилась возможность начать строительство типовой церкви. Финансирование строительства осуществляется на деньги самих прихожан и на благотворительные пожертвования. Новый храм появится в скором времени и у православных на юге Испании. В городе Марбелья епископ Корсунский Нестор освятил место под строительство храмового комплекса в честь Вознесения Христова. Территория будущего комплекса составляет около 6000 квадратных метров. Он оформлен в аренду на 75 лет. В Австрии православная община является второй по величине религиозной общины после католической. Об этом сообщают австрийские СМИ. Количество православных жителей в стране составляет в настоящее время около 800 тысяч человек, тогда как в 2014 году их насчитывалось 500 тысяч. Увеличение численности православных эксперты объясняют миграцией граждан балканских государств, в частности, Румынии. Таким образом, наибольшими религиозными группами в стране сегодня являются католики – более 5 миллионов, православные – около 800 тысяч и мусульмане – до 700 тысяч. Когда-то в далеком 1731 году, проезжая через село Чемер, неподалеку от Козельца, полковник российской армии Гавриил Вишневский зашел на литургию в местный храм. В хоре он заметил юношу с прекрасным тенором и предложил ему переехать в Петербург, чтобы петь в придворном хоре императрицы. Это был Алексей Розум, будущий генерал-фельдмаршал русской армии Алексей Разумовский. С того дня изменилась не только судьба самого юноши и его семьи, но и судьба его малой родины. На память о таком неожиданном повороте в жизни семьи Розумов возведен собор Рождества Богородицы в Козельце, отметивший на днях свой двойной юбилей. Своим появлением храм обязан матери выдающегося земляка Натальи Розум. Уже прошло 20 лет, как ее сыновья отбыли в столицу. Молодые люди быстро стали при дворе знатными лицами, однако не забывали ни родной край, ни собственных родителей. Наталья Демьяновна была женщиной набожной, а потому решила с помощью сыновей украсить родной город таким архитектурным чудом. Храм строили 11 лет, с 1752 по 1763 годы. Сыновья помогли, в том числе и с иконостасом. Как раз в Петербурге возводился Смольный собор, но иконостас, изготовленный для него, почему-то не подошел. Разумовские сразу определили его судьбу. На лошадях в разобранном виде иконостас отправился в Козелец. Этой осенью козельчане празднуют и 255-ю годовщину освящения собора, и 25 лет с момента восстановления храма после закрытия в советское время. А простоял храм без молитвы целых 54 года, с 39 по 93 годы. По случаю такой даты в храме была совершена праздничная божественная литургия. Возглавил ее управляющий Черниговской епархией митрополит Амвросий. За многолетние труды на церковной Неве и возрождение духовной жемчужины в Черниговской области настоятель храма протоиерей Михаил награжден правом ношения второго креста. Местные старожилы вспоминают, каким заброшенным был собор еще не так давно, однако говорят об этом с улыбкой. Ведь все это уже позади. Разрушен он был. Склады были здесь внизу, в колокольне внизу были склады. Грязно было. Все было в строительных лесах. Сколько я помню с детства, все леса были. Все делали, а толку не было никакого. Грустно было, грустно, все запущено. Родители приучали к вере с самого детства, особенно мать. В том селе, где я родился, церковь была сожжена. Потом сюда переехали. Жалко было. Такая святыня пропадала. Из 5 храмов города в советские времена не действовал ни один. В 89 году, когда по всей тогда еще советской стране открывались храмы, козелецкая власть пыталась любой ценой не допустить возрождения местных святынь. Нам тогдашняя власть, атеистическая, сказала, что не видать вам этого собора как своих ушей. Вот вам та Николаевская церковь, совсем разрушенная, на ней росли березы, деревья разные. Но знаете, Бог не в силе, Бог в правде. И так случилось, что прошли те времена, что наше государство стало независимым. И когда мы снова обратились к власти, то нам разрешили. После открытия храма, как всегда после разрухи, начались долгие годы возрождения. Нелегкие, но такие радостные. Это было такое торжество, как всегда тут в храме. Все были на таком подъеме. Столько лет стоял закрытый, такая была здесь руина. А теперь сделали вон какую красоту, которую вы сейчас видите. Прежде всего начали с ремонта, самого храма, а потом уже приводили весь двор в порядок. Высаживали клумбы, много было работы. Красили, белили деревья, все делали. Тут очень много было сделано. Здесь же все у нас не сразу так сделалось. Когда я пришла, здесь не было ни этих дорожек, здесь не было ничего. А мы как-то идем с отцом Михаилом, а он и говорит, как же мне хочется, чтобы тут была такая дорожка. А с правой и с левой стороны были клумбы. И так Бог, по милости Божией, и все сделал. Все у нас есть. Зайдешь в храм, и будто ты попал вовсе не в храм, а на небо. Мы молимся. Мы верим в Господа. Мы молимся не только за себя, не только за наших православных христиан, нашей независимой Украины. Но мы молимся за всех православных христиан, молимся за весь мир. Сегодня Козелец насчитывает около 8 тысяч жителей. Поэтому, конечно, очень непросто местной общине содержать такое сооружение в достойном виде. Надежда только на благотворителей. Но восстановительные работы не прекращаются, несмотря на трудные времена. В этом году мы отстроили собор. Более миллиона гривен ушло на его ремонт. Полностью снаружи обновили, покрасили и внутри также благоустроили. После божественной литургии верующие прошли по центральным улицам города крестным ходом. Вечером того же дня в местном Доме культуры состоялся праздничный концерт. 10 лет назад Украинская православная церковь причислила к лику святых архимандрита Іова Кундрю, одного из закарпатских подвижников. Что изменилось за эти годы на родине преподобного и как вспоминают закарпатцы своего земляка? На торжествах по случаю юбилея в селе Малая Уголька побывала наша съемочная группа. Давайте посмотрим сюжет. Еще накануне праздника в Малую Угольку начали сходиться паломники отовсюду. Кто пешком пришел из Городиловского скита, место, где преподобный Иов был игуменом, кто добрался из Изы, родного села святого, все они считают его своим земляком. Многие помнят, как в былые времена они точно так же шли к отцу Иову, но не к его могильному кресту, а к живому, за советом, за добрым словом. Будучи студентом Московской духовной академии, молодым я сюда приехал в гости к тогдашнему нашему старцу. Мы его называли наш карпатский Серафим Саровский. Удалось мне у него взять благословение, исповедоваться, причаститься. В тяжелые времена атеизма сюда никого не пускали, и люди из других регионов под видом грибников проходили по берегам, и так они добирались к преподобному. После его смерти еще долго шли посылки, а его уже не было. Но благодарные сердца и до сих пор помнят этого великого подвижника святого Великой Руси. Там, где некогда стояла маленькая церковь, построенная еще при жизни преподобного, сегодня возвышается величественный храм. Но на празднике и он не в состоянии вместить всех желающих. Отец Иоанн Коневший, настоятель прихода, уже давно мечтает построить церковь, способную принять всех под свой кров. Алтарь, как бы он велик ни был, не может вместить всех желающих совершать богослужение. Это, можно сказать, будет как летний храм. Видите, большая площадка, тут будет служиться, народ будет стоять, чтобы нормально было и народу, и священнослужителям для спасения души и во славу Божия. Мечта отца Иоанна начала осуществляться в тот же вечер, прямо накануне праздника. Архиепископ Ефрем осветил закладной камень, с которого в ближайшее время начнется строительство церкви в честь преподобного. Я уверен, что откроется храм, и одна тюрьма закроется. Потому что храм — это место, где проповедуется Слово Божие. Это место, где человек учится благочестию. Сегодня мы освящали здесь землю, где будет закладываться фундамент. И мы поливали нашу землю святой водой. И хочется, чтобы наша земля поливалась только святой водой, чтобы она не поливалась кровью, как поливается в эти бурные годы последние. Хочется видеть, как здесь будет поднят купол, чтобы не поднимались вверх дула пушек. Поднимаются к небу кресты для того, чтобы призвать нас к вечности, чтобы наши взоры были обращены к Богу. Строительство нового храма — дело не одного дня, поэтому на следующее праздничное утро божественная литургия началась под открытым небом. Ее возглавил митрополит Хустский и Виноградовский Марк в сослужении епископата Украинской Православной Церкви. Для большинства архиереев прибытие на праздник не столько официальный визит, сколько посещение отчего дома. Епископ Броницкий Парамон, архиепископ Бердянский и Приморский Ефрем, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и, наконец, сам владыка Марк, управляющий Хустской и Виноградовской епархии. Все они родом из Закарпатья.
Когда я приезжаю в Закарпатье, это, прежде всего, поездка домой. Это, слава Богу, мои родители живы. И всегда есть возможность посмотреть им в глаза, почувствовать их родительское тепло. Но самое главное, поездка сегодняшняя связана с юбилеем, таким маленьким юбилеем, десятилетием канонизации преподобного Иова Увольского. Для меня это тоже родной человек, не просто земляк, а который хоть немножко, такую маленькую частичку, но все же вложил и в мою душу его глубокой веры, преданности и стойкости в православной вере.
На празднике присутствовали гости из Словакии, где преподобного Иова тоже считают своим.
Преподобный Иов называется в Словакии не только Угольским, но и Михайловским. Это имя моей епархии, нашей епархии, Михайловской и Košickой, потому что как гражданин Чехословакии преподобный Иов провел 2 года в армии чехословацкой, именно в городе Михайловце. Поэтому мы его считаем и нашим святым, и как должники, и с благодарностью Господу за то, что один святой прошел нашим городом. Я приехал сюда, принося молитвы всего клира и верующего народа Михайловско-Košickой епархии, Православной Церкви Чешской земли Словакии.
Для многих паломников, собравшихся в этот день на храмовой площади, преподобный Иов Кундря не только канонизированный святой, но и близкий родственник. Марина Кундря хорошо помнит, как после смерти отца ее 6-летнюю девочку именно отец Иов не позволил отдать в интернат. На все лето он забирал племянницу к себе. Она жила в Малой Угольке на подворье храма, рядом с преподобным. Мы сидели вечером, разговаривали. Здесь очень много людей было, которые приходили. Он даже знал, понимаете, кто когда должен прийти. Говорил, сейчас придет тот-то, тот-то, или владыка к нам, или же гости большие придут, или кто-то с какими-то проблемами. Так он уже нам наперед рассказывал, придет, увидите, как будет плакать, там таких проблем нет, так что все рассказывал. Да, много чудес было. Торжественное богослужение завершилось вручением наград тем, кто трудился над благоустройством церкви.
Грамота за заслуги перед Украинской Православной Церковью протерею Анну Конюшей нагороджується орденом Украинской Православной Церкви святителя Дмитрия, митрополита Ростовского, Ануфрий, митрополит Киевский, всея Украина, предстоятель Украинской Православной Церкви.
Аксиос!
Аксиос! Аксиос!
А напоследок владыка Марк напомнит случай из жизни преподобного, повлиявший на судьбу одного из украинских архиереев. Владыка Иларион был лично знаком с преподобным Иовом, когда он еще мальчиком приезжал и был на богослужении преподобного Иова в Мукачевском монастыре. Там произошло чудо, которое утвердило его еще больше в вере. И, может, благодаря этому чуду владыка стал на путь священства И сегодня он митрополит Донецкий и Мариупольский. В тех землях, где сейчас неспокойно, где непросто. Не хочу раскрывать, в чем это чудо. Снят фильм. Компания наша церковная «Глаз» снимала в прошлом году у нас тут и в других местах. Владыка Илларион дает там интервью в этом фильме. Он рассказывает все, как это было. На торжества была приглашена и творческая команда телеканала «Глаз», работавшая над фильмом.
Во время работы над фильмом мне довелось общаться с очень многими людьми, которые знали преподобного Иова при жизни. И я заметил одну общую характерную особенность. Имя преподобного на всех этих людей действовало как пароль. При произнесении имени святого в их глазах как будто бы зажигался свет. И я понял, что это и есть живое предание церкви, подобно тому, как пишутся жития святых, как снимаются фильмы, передаются рассказы из уст в уста. Вот этот свет в глазах – это и есть молитвенный опыт церкви.
В фильме не был задействован ни единый профессиональный актер. Роль самого преподобного Иова исполнил протоиерей Петр Негря, служащий в храме рядом с мощами святого. Свой опыт работы над фильмом он вспоминает с трепетом. В первую очередь, страшно, зная, что играя роль самого старца, показывая его жизнь, зная, что он святой человек, идти по его стопам, страх и трепет на душе. Прошло первое десятилетие с того момента, как архимандрита Иова Кундрю причислили к лику святых. Но для жителей Закарпатья он не стал лишь иконописным образом. Он так и остается для них земляком, отцом, наставником и родным человеком, как по духу, так и по крови. И напоследок несколько слов о праздниках следующей седмицы. 24 сентября – собор святогорских святых. На следующий день церковь чтит чудотворный образ Божьей Матери Боянский. 26 сентября – день памяти грузинской святой великомученицы Китевани, царицы Кахетинской. В четверг, 27 сентября – 210-й праздник в честь воздвижения креста Господня. На 28 сентября приходится праздник в честь Новоникитской иконы Божьей Матери. В субботу, 29 сентября – день памяти преподобного Кукши Одесского. А в воскресенье, 30 сентября, вспоминаем мучениц Веру, Надежду, Любовь и Матик Софию. Это все новости на сегодня. Всего хорошего. Храни вас Господь.